я хочу вам предложить некие идеи, связанные с проблемой труда, понимание его в христианстве, характер отношений к нему христианина, положительных и отрицательных каких-то моментов, присутствующих в этом вопросе, также необходимо будет коснуться. Кажется, это вопрос, который относится, ну, к каждому из нас. Каждому. И чуть ли не в любой момент жизни. Тем более, что сейчас, когда многие ученые Запада, причем не какие-нибудь ученые, а ученые, которые причисляют себя по статистике к людям, принадлежащим той или иной церкви, утверждают. Послушайте, что утверждают. Мы сейчас должны принять свободный рынок как Бога. Прям цитирую. Услышите? Как Бога должны принять свободный рынок. Свободный рынок является одной из форм труда, которым занимаются люди. Так вот, каковы же основные идеи, присущие вот этой проблеме, и на что тут следует обратить внимание? Я уже говорил вам, что этим вопросом мы занимались тоже немало, поскольку здесь есть целый ряд проблем, не столь простых, как иногда может показаться это на первый взгляд. Первый сразу вопрос, первые проблемы, с чем связаны? Есть такое убеждение, что человек до грехопадения, ну, труда вообще-то и не имел. Вот было благо-то. Это тот идеал, к которому стремятся все выпускники средних школ. Когда даже в советское время какая-то очень высокая комиссия Министерства образования пришла в московскую какую-то отличную школу, отличную, то есть, которая всегда показывала великолепные результаты, зашли в старший класс, тогда был 10 класс, и там замминистра спросил, кем бы, ребят, вы хотели быть. Весь класс дружно закричал «Пенсионерами!». Все. Директор был уволен, классные наставники сменены. Это была такая политическая незрелость, что тут представить себе невозможно. Ни космонавтами, ни летчиками, ни трактористами. А они захотели быть пенсионерами. Подумайте только, а! Оказывается, вот то, что мы наблюдаем сейчас – вот такой некой апатии, искание такого, знаете ли, изо всех сил искание места, неважно, честного, бесчестного, но очень доходного. Оказывается, уже тогда были заложены уже вот эти вот сами принципы в психологию уже даже молодых людей. Уже прошла каким-то образом, ушла или сумели уйти эту атмосферу, ну, некого такого героизма, патриотизма, желание работать ради того, чтобы принести благо обществу, там, людям. Нет. Уже быть пенсионерами. То есть ничего не делать, но получать хорошо. Ничего не делать, но иметь все. Не это ли является одним из самых основных, я бы сказал, ну, что ли, стремлений ветхого человека? Ветхий человек именно это и хочет. Помните же Авва Дорофея? Сластолюбие, сребролюбие, славолюбие. Все это, к чему это в конце концов сводится? Получать плоды, нисколько не думая о том, как они могут быть приобретены. Вынуть рыбку из пруда без всякого труда. Вот это та ветхость, которая сидит в природе, оказывается, человека. И все зависит от того, в какой степени общественная атмосфера, идеология государства, может быть, и религия, в какой степени способствует развитию этой идеи или, напротив, препятствует. Но сама по себе идея без труда получить все, она глубоко присутствует. И все-таки большинство, по крайней мере, людей считают, что это идея ненормальная. Христиане в большей своей части называют это бесовской идеей. Действительно, обратите внимание, что в Евангелии говорится. «Царство Божие нудится, и нуждится восхищают е». То есть приобретается трудом, и только те, кто предпринимают усилия, именно те люди приобретают его, даже Царство Божие. Это, то есть, чисто духовное явление. Чисто духовное явление. И смотрите, даже оно, оказывается, приобретается трудом. Так вот, труд может, как видите, иметь разные формы. Вот сейчас я сказал, это труд, какой-то духовный труд. Я говорю, какой-то. Для многих совершенно непонятно, что это за труд. И есть, естественно, труд, относящийся к нашей деятельности телесной. Обычно, когда говорят «труд», то подразумевают, к сожалению, только труд телесный. Ну, интеллектуальный, он входит сюда же. Так сказать, плотской труд, то есть труд, совершаемый нашей плотью, а плоть наша – это есть тело и душа. На самом деле, если когда мы говорим о труде, то мы, мне кажется, особенно христиане, не имеем никакого права, и это будет глубочайшей ошибкой, сводить труд только к телесному подвигу. Вы знаете из аскетической литературы, что есть два вида подвига – подвиг телесный и подвиг душевный или духовный. Святые отцы довольно часто эти вот душевные и духовные эти слова употребляют как взаимозаменимые понятия. Но на самом деле они всегда говорят об этом. И что самое интересное, они говорят, что телесный подвиг, телесный труд, о котором вот все говорят, так, он, оказывается, может иметь свое положительное значение, положительное, то есть приносящие пользу человеку, бесспорную пользу, настоящую, только при условии сопряжения с трудом духовным. Я вам скажу, что одна из самых главных идей, которую нам надо усвоить, когда мы рассматриваем проблему труда, вот эту идею. Сам по себе труд только телесный, только внешний, оказывается бесполезен, если он не сопряжен с трудом духовным. Какой духовный труд, мы с вами, по-моему, уже, кажется, говорили, но я просто напомню еще раз. Под духовным трудом, разумеется, труд, направленный на делание заповедей Христовых. Это делание имеет две стороны. Первое – понуждение к исполнению себя, понуждение к исполнению заповедей, внимание к себе в этом направлении, именно сопоставление своей жизнью постоянно с заповедью Божьими. Постоянное, как говорят вот Феофан, например, затворник, говорит, хождение перед лицом Бога, который видит меня. Каждое мое деяние, каждое мое движение. Одна сторона, и вторая сторона – покаяние в нарушениях. Покаяние, понуждение себя к этому покаянию. Вот сейчас вышел, ну, сейчас в прошлом году вышел 15-й том дневников Иоанна Кронштадтского. И действительно, вы знаете, кто его держал в руках и открывал, и посмотрел хотя бы несколько, тот мог быть просто поражен. Чем? Это как он, Иоанн Кронштадтский, относился к себе, ко всей своей деятельности. Церковной, не какой-нибудь деятельности, как он относился. Он постоянно себя ловит на согрешениях, причем прямо указывает. Человек пишет дневник для себя. Тогда была эпоха, знаете, дневников. И он пишет, он опять я вот здесь почеславился, вот здесь оскорбил того-то, здесь я разгневался, здесь съел вот то-то и то-то. Да, постоянно, как наблюдает за собой человек. И указывает на следствие этого. И самое главное, посмотрите, вся книга наполнена покаянием. Тут же он кается. И тут же пишет, как Господь милость свою вновь дает пространство в его душе. Открывается пространство в его душе. Что это такое? Это может только знать человек, у которого открывается это пространство после истинного покаяния и снятия вот, это, вот этой грязи своей души. Видите, какой труд духовный? Вот этот дневник – очень хорошая иллюстрация этого духовного труда, понуждение себя, искреннее понуждение к жизни по Христу и искреннейшее покаяние в нарушениях. Вы слышите? Это номер один. Это должно быть направляющей линией жизни человека. Тогда и только тогда наш внешний труд – копаем ли мы землю, водим ли трактор, летим ли в космосе, зубрим ли мы какие-нибудь там основные богословия и так далее. Что бы ни было, только при этом условии, только в свете вот этой мысли о том, что наша жизнь имеет смысл только в делании заповедей Христовых, в жизни по Христу, только в этой атмосфере наш внешний труд, телесный труд, будет иметь плод. Какой плод? Плод, который не исчезает. Духовный плод. Плод. Вечнующий плод. Тот, которого ни моль не может уничтожить, ни ржа, ни воры и так далее. Вот что для нас, друзья мои, самое важное. Все мы должны делать вот в этом свете. Что бы мы ни делали, еще раз говорю вам, ни в коем случае нельзя этого забывать. Ни в коем случае. Всегда, что бы мы ни делали, надо помнить об этом. Тогда наша деятельность, оказывается, будет благоуспешна. Причем успешно будет в подлинном смысле этого слова. Даже тогда, когда чисто по внешним каким-то параметрам, кажется, все не получилось. Ничего не получилось. Неправда. Неправда. Это внешний, кажется, подчас, ну, неудача, даже провал, оказывается, является положительным плодом. Он, значит, полезен нам в это время. И я это знаю, провалившись здесь, я знаю, это милость Божия. Значит, это мне очень-очень полезно. Верно, это меня немножко остужает, мой жар, мой пыл. То, знаете, мы можем, ох, разлететься. Сейчас весь мир покорим. Остужает, приводит меня в нормальное состояние. Так вот, когда мы с этой точки зрения относимся к своему труду, к любой работе, слышите, к любой работе, к научной ли, к работе на кухне, работе, подметая полы, да, что угодно, творя какие ученые, там, не знаю, какие дела и так далее, когда мы с этой точки зрения рассматриваем свою деятельность и ведем ее, осуществляем ее, тогда только наш труд может приносить нам действительный благой плод. В противном случае можно горы свернуть, и все это будет бессмыслица. Бессмыслица. Это будет здание, построенное на песке, а не на камне. Малейшие колебания этого здания, все рушится, и обязательно оно рухнет. Смерть – вот он критерий полезности или ложности всего твоего труда. Вот, видите, вот это вот важнейшая, я бы сказал, идея, которая должна присутствовать в нашем сознании, с которой мы должны жить. Видите, какой важный параграф? Ведь мы всю жизнь что-то делаем, всю жизнь что-то трудимся. Как важно это помнить, как важно это знать. Не дай Бог христианину забыть об этом. Тогда обессмысливается вся его деятельность. И вы знаете, как часто мы допускаем громадную ошибку, думая, что, вот, например, мы занимаемся церковными делами. Представляете? Многие говорят, я иду служить церкви. Это что значит? Он идет сторожем, например, в церкви. Там. Или там священником. Или еще выше. Это он идет служить церкви. Оказывается, инженер, который там работает, это он идет, оказывается, он не церкви служит. Ничего не понимаю. Церкви служит тот, кто служит Богу. Слышите? А Богу служит тот, кто живет по Богу, кто осуществляет свой труд в атмосфере вот того, о чем мы с вами сказали, смотрит на этот свой труд с точки зрения божественных заповедей, с точки зрения Христа, если хотите, а не какой-нибудь другой. Может быть, кем угодно работать и служить Богу вне храма, а можно быть в структуре церковной, слышите, и о Боге забыть совсем. Заниматься только болтологией, в которой у нас будет употребляться слово «Бог», «Церковь», «Благодать» и так далее. Это очень важно же понять, что мы служим Богу совсем не тогда, когда наша деятельность сопряжена с храмом, с церковными структурами, отделами и так далее. Вообще скажу вам даже так, эта ошибка, она очень является распространенной. Сплошь и рядом приходится это слышать о том, что он хочет служить Богу или служит Богу, находясь в храме. Можно тысячи жизней быть в храме и ни одно мгновение не послужить Богу. Неужели это непонятно? Кто предал Христа и распял? Служители храму. А он сказал им, Христос: «Змеи – порождение хиднины, гробы окрашенные, которые снаружи в блеске все, а внутри мерзость трупная». Это надо, друзья, понимать. Почему об этом говорю? Потому что многие из нас станут священнослужителями, церковными деятелями, может быть, подчас очень высокого даже ранга могут стать и думать, что они служат Богу. Мы с вами уже говорили, что само понятие «богослужение», «богослужение», даже оно уже содержит в себе вещи, которые для очень многих совсем не ясны и непонятны. Многие считают богослужение то, что совершается вот в храме. Батюшка с кадилом, хор и так далее. Богослужение совершается только тогда, когда человек в душе своей вот молится, кается, благодарит Бога. Вот оно, где служение Богу совершается. В сердце человеческом. Эта же внешняя сторона богослужебная является ничем иным, только как наилучшими условиями, при которых человек может совершить служение Богу в душе своей. Это же очень важно понять. Богослужение совершает каждый человек. Теперь вы понимаете, почему сказаны слова апостола, что вы – царственное священство? Поняли? Вот она причина, почему апостол так называет. Да, и поистине каждый христианин – это царственный священник. Он может, подумайте только, в своем сердце, обращенное к Богу с искренней молитвой и покаянием, действительно принести служение Богу. Многие же удовлетворяются, об этом пишут святые отцы. Очень много об этом пишется у Игнатия Брянчанинова, например, у Феофана Затворника. Многие удовлетворяются внешним служением, совершением молитвословий, вычитыванием, я бы сказал, это будет более точно, вычитыванием правил, да, не молитвы, а вот этой внешней стороной. Он совершил божественную литургию и носится, как курица с яйцом, а только забыл помолиться во время этой литургии. У Игнатия Брянчанинова есть очень серьезное высказывание, что одним из видов прелести, вы слышите, которые делает непотребным человека Богу, это является мнение, и отсюда деятельность в соответствии с мнением о том, что вот это внешнее исполнение вот этих всех богослужебных норм, правил и послушаний будто бы является служением Богу. Решительно, святые отцы говорят, нет, это все может быть полезным и правильным только при одном условии – внутреннем, сердечном жертвоприношении Богу. Вот так, друзья мои, это вы не удивляетесь, что я так много говорю об этом, потому что это и есть самое главное. Все прочее это уже второстепенные, третьестепенные и так далее. Мы с вами должны это понять и просто усвоить себе на всю жизнь, при каком условии наш труд, каким бы он ни был, будет полезен. У Арсенофия и Иоанна в вопросах и ответах мы находим очень интересную мысль, которая как раз подтверждает вот эту идею. Находим следующее. Истинный труд не может быть без смирения, ибо сам по себе труд суетен и вменяется ни во что. Здорово. Истинный труд. Советую вам запомнить это. Истинный труд не может быть без смирения, ибо сам по себе труд суетен и вменяется ни во что. Это ответ 274-й, если кто-то хочет прочитать весь контекст. Вы видите? Он пишет, что истинный труд не может быть без смирения. А вот это смирение-то, оно и является, если хотите, вот этим средоточием духовного делания человека. Вернее, правильное духовное делание человека всегда и приводит его к чему? К смирению. И истинный труд не может быть без смирения. Хорошо, это мы поймем. А дальше? Сам по себе труд суетен и не вменяется ни во что. Вы понимаете, что тут сказано? Что за этим стоит? Христианство противопоставляет себя этим самым, а это истинные слова, языческому восприятию труда. Языческому, не христианскому. Когда труд и рассматривается как самоценность. Нет, оказывается. Там, где нет смирения, а смирение является, оказывается, основой подлинной любви. А значит, нет и любви, там не может быть пользы от этого труда. Почему пали великие цивилизации? Вы посмотрите. Великие цивилизации. Какие столицы пали? Вы посмотрите только историю. Действительно, скажешь, история – это наша лучшая учительница. Чему она нас научает? Какие великолепия в один миг уничтожались? Почему? Потому что сам по себе труд суетен и вменяется ни во что. Построенный на песке, на желании наживы, славы, наслаждений и так далее. Все это приводило к разрушению империй, цветущих, великолепных, всемирных. Поэтому верно сказано здесь в основах этих сказано, с христианской точки зрения труд сам по себе не является безусловной ценностью. Правильно. Я просто комментировал вам. Он становится благословенным, когда является собою соработничество Господу и способствует исполнению Его замысла о мире человека. Ну, здесь очень замысловато сказано, конечно, высокопарно, соработничеству Господу, да, способствует исполнению Его замысла о мире и человеке. Да, это очень, так сказать, высоко сказано. Вот. Но идея-то именно вот та, что мы должны совершать труд по воле Божией. А замысел Бога о мире и человеке известен какой? Святость. Нет святости, там нет и Бога. Вот, ну, тут несколько вот таких еще моментов присутствует. Вроде следующее, что Священное Писание свидетельствует о двух нравственных побуждениях к труду. Чтобы питаться самому, и чтобы подавать нуждающимся. Эти две вещи являются, так сказать, ну, причиной труда. И для того, чтобы самому человеку существовать, и, насколько это возможно, помогать тем, кто нуждается в этом. Ну, это вещи, по-моему, само собой понятны. Здесь вот еще приводится целый ряд святых, в этом параграфе, которые рассматриваются как примеры труда. Приводятся имена преподобных Феодосия Печерского, Сергия Радонежского, Кирилла Белозерского, Иосифа Волоцкого, Нила Сорского и других русских подвижников. Вот видите, в чем дело? Эти примеры, они же являются примерами исключительно духовной деятельности. То есть той деятельности, того труда, который именно совершается в аспекте вот этого христианского понимания труда. При этом тут вот указаны Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. А вы же знаете, что именно с их именами связано два направления, которые согласовать непросто. С именем Иосифа Волоцкого связана вот эта внешняя церковная деятельность, внешняя, которая привела к тому, что храмы, ну, Иосиф Волоцкий был монахом, привела к тому, что монастыри стали украшаться. Они стали великолепными игрушечками, на которые можно любоваться, куда сейчас туристы едут прямо с восторгом, не знаю как. То есть монастырь превратился в своего рода центр некоего туризма. Нил Сорский был решительно против этого, как вы знаете. Был против ризного украшения, благолепия внешнего, всякого богатства монастырей, всякого стяжания, которые могли иметь монастыри. Он решительно был против этого. Вы помните, эти два направления, они столкнулись между собою в конце уже 15-го века. В начале 16-го они выявились со всей силы. Ведь в конце 15 века уже треть всех государственных земель принадлежала монастырям. Сколько крестьян затем принадлежало? Наша Лавра, вы знаете, сколько у нее было сел и селец? Порядка 200. Монастырь является помещиком, вы подумайте только. С одной стороны – с другой стороны – с внешней стороны, а с внутренней, когда монах там кричит мужикам: «Вы чего в монастырский пруд тут залезли рыбу ловить? Вы что в монастырский лес зашли там лес рубить?» Монах ругается с крестьянами. Крестьяне уходят, нахмурив. Началась революция, и двинулся народ и против церкви. Действительно, эти стяжания принесли огромный вред церкви. Принесли, думаю, и приносят. А если пойдем по тому же пути, то принесут. Кроме раздражения, негодования, ненависти и злобы, ничего не вызывают стяжания монастырские. Сами вы это понимаете. Сколько приходится это слышать, сколько неприязни. Вот сейчас, знаете, видно какое-то сверху там указание, что ли, не сметь критиковать церковь. Только сними эту руку, что начнется? Что начнется? Польется что на нас? Конечно, много будет и несправедливого, это совершенно ясно, это как всегда. Но будут и основательные слова. Когда мы бросаемся только на внешнюю сторону церковной жизни, забывая о внутренней, тогда происходит беда. Так вот, Нил Сорский был представителем того направления, которое можно назвать монашеским направлением. Это было монашество. Потому что монашество есть отречение от всего, что связано с мирской деятельностью, с мирскими приобретениями и так далее. А иосифлянство, хотя Иосиф преподобный был действительно настоящим монахом, настоящим был, он действительно преподобный. А вот иосифлянство, вот взяли его имя, оно, да, оно пошло по пути внешнего торжества православия, скажу так. Вот поэтому вот эти, когда мы такие имена ставим рядом, то здесь, конечно, есть о чем подумать. Вот эта церковная благотворительность, вот церковные акции социального служения, вот эта внешняя, так сказать, церковная деятельность, внешняя, то есть направленная на внешний мир, выходящий за границы церкви, да, она только тогда принесет свой плод, когда сопрягается с духовной деятельностью. Вы же прекрасно же, ну, понимаете, что можно, кажется, что-то внешнее делать, а результат может оказаться плачевным. Вы скажете, каким образом? Пример вам – западные церкви. Посмотрите, какая мощь была церковная. Папа Римский под своей рукой держал весь западный мир. Потрясающая внешняя активная деятельность. И вы посмотрите, что там происходит. Вот обязательно будете за границей, может, кто-то из вас уже и были. Храмы пустеют. Вы слышите? Превращаются в музеи, в игорные заведения. Я помню, в Скотландии, знаете такую страну, Скотландия, да? А вы только Скотланд-Ярд знаете, да? Так вот, Скотланд-Ярд, значит, Скотландия. А если Шотландия, тогда Шотланд-Ярд надо говорить, правда? Да, помню, в Скотландии один меня пастор завел, говорит, вот посмотрите, это наш храм, наш же храм был. Посмотрите, что сейчас творится. И как раз мы зашли, там, я не знаю, как называется игра, это изо всей мочи бьют этим мечом по стене, и вот лупят этим большим мечом, что-то такое там делают. Говорят, вот видите, не ходит. Такая была активнейшая внешняя деятельность, я вам скажу. Вообще, католическая церковь очень активная вот в этой социальной деятельности. И западные, и протестантские церкви тоже. К чему приводит? Они забыли при этом о главном. О главном забыли. И поэтому одна вот эта внешняя, одно внешнее миссионерство, одна внешняя проповедь, внешнее привлечение людей к церкви, оно очень скоро оказывается разочарованием. Люди, не понимая христианства, не понимая, что такое духовная деятельность, духовный труд, в конце концов остаются теми же мирскими людьми и саму церковь изменяют на мирской лад. И сама церковь начинает обмерщаться. Как-то я читаю, вдруг у нас, знаете, хорошее дело, когда вдруг устраивают такие вечера знакомства. И вот устроен вечер знакомств молодежи, юноши, девушки, вечера знакомства при храме. Ну, что ж, ну, что, хорошая идея. Но когда я прочитал, кто устраивает, я возвел глаза свои к небу. Ого, о Боже! Монах. Молодой. Устраивает вечера знакомств. И мы радуемся. Смотрите, какой молодец. Он занимается социальной активной деятельностью. И не думаем того, а что от этой деятельности? А не женится ли этот монах, не познакомится ли он сам на этом вечере? Это нас не беспокоит нисколько. Хотя сколько уже таких случаев, Боже мой, вам пример. Пример чего? То, чем должны действительно, может, заниматься приходы, какие-то отделы церковные, все понятно, ни в коем случае не должны заниматься монастыри и монахи. Кто-то же должен у нас остаться, кто занимается молитвой, или вообще уже никого. Неужели мы не понимаем, что вот эта деятельность вся, она же развлекает ум? Тут возникает масса проблем, масса встреч, масса дел. А мы знаем, что такое, когда у нас проблемы. Встал на молитву, а на самом деле неизвестно где. Кто же молиться будет? Или мы не верим в молитву, тогда да, тогда монашество пусть занимается школами, медициной, спортом, молодежью, культурой, монастыри. Что останется от монастырей? Одна фишка. Должны же все-таки быть люди у нас, те, на кого мы должны ориентироваться, не на форму же, в конце концов, а на тех, кто действительно занимается, уединяется, отрешен от этого мира, хоть немножко занимается своей душой, хоть приобретает какой-то опыт, будет к кому обратиться. А здесь что? Беда нашего времени. Мы сейчас повторяем, видишь, к чему пришло западное христианство, повторяем этот путь. Выводим монастыри из ограды. А вы помните, что говорят отцы? Монах, вышедший из кельи, не вернется в нее тем же, таким же. Растеряет. Растеряет сокровища своей души. Нельзя монашество превращать в одну внешнюю форму. Монах, вышедший из кельи, не вернется в нее тем же. Уже. Монашество надо ограждать всячески. Это оранжерея, где мы можем воспитать действительно замечательных людей, замечательных молитвенников можно увидеть и воспитать. И вдруг мы их бросаем во все стороны. Они ездят, они поют, они там в больнице, они инвалидом, они в школах, они всюду. Для этого есть у нас белое духовенство. Для этого есть у нас миряне. Вот кого надо активизировать. Вот кто должен этим заниматься. Но не монашество. Еще один параграф, который нам с вами нужно рассмотреть, это параграф о собственности. Он очень близок по своему материалу, близок к параграфу о труде. Здесь есть один момент, на который бы стоило обратить, конечно, внимание. Очень важный. Он заключается в следующем. Здесь мы читаем об этом. Христианство не просто утверждает, не просто учит, а настаивает и всячески привлекает внимание каждого верующего к пониманию одной простой вещи. Все, что ты имеешь, это тебе дано, как вот тому управителю, помните, Лука, 16 глава? Как управителю только, это не собственность твоя. Ты поставлен только управлять этим, что ты имеешь. Копейки, рубли, миллионы, неважно. Ты управитель, и не больше. Нет собственности. Собственность принадлежит Богу. Пытается христианство всю историю говорить об этом. Немногие это понимают. Вот притча евангельская об этом неверном, как там сказано, управителе дома, она замечательна. Она замечательна, и в то же время многие обращаются даже с вопросом, не совсем понимая, с чем связано. Вы помните ее? Дай мне отчет. Что-то на тебя поступило там. Как ты управляешь? Что он делает? Призывает должников. Ты сколько должен? Тот говорит, 100 мер масла. Пиши быстрее 80. А ты сколько должен? 100 мер пшеницы. Пиши быстрее 50. Мошенник, да? Хозяин что говорит? И похвалил хозяин управителя неправедного. Не парадоксально ли это? Многие не понимают приточного характера вот этого всего сюжета. В чем дело-то здесь? В чем суть этой притчи? Почему похвалил хозяин? Он же обманул. Хозяин-то убыток потеряет. Должен был 100, а он получит только 80 или 50. Суть-то это, еще раз говорю, это же притча. И суть в чем? За что похвалил хозяин его? За то, что он, этот управитель, распорядился с милосердием, оказал любовь должникам. Любовь оказал. Ведь чем кончается притча? Словами удивительными. «Приобретайте друзей богатством неправедным». Вы слышите? Все это, все, что мы имеем, это на самом деле не богатство. Это неправое, неверное, это не богатство. Это миха его нет. Миха его нет. Не только его нет, самого тела у человека нет. Миха его зарыли, и оно сгнило. Это же все на тончайшем волоске висит все наше благополучие. Друзья мои, это же, наверное, понятно. На тончайшем волоске. Вот. Висит все благополучие. Один миг, и все может неспровергнуто быть. Несчастье страшное. Потеря всего имущества. Сама смерть. И так далее. Приобретайте друзей богатством неправедным. Вот это богатство, оно неверное, оно неправедное. Это собственность Бога, а не человека. И ты можешь быть управителем или верным, оказывая любовь, за которую похвалят тебя, или неверным. В общем, этот параграф «Собственность», о собственности, он, конечно, может быть, к нему может быть поставлен прямо эпиграф. «Приобретайте друзей богатством неправедным». Неправедным, то есть неверным, на самом деле не являющимся богатством. Ничто земное богатством не является само по себе. Оно все исчезнет. Вот это первая идея, которую надо иметь в виду. Да, и, может быть, еще стоит сказать о другом моменте, связанном уже с пониманием христианства. Он заключается в следующем. Вы знаете, в нас во всех присутствует, внутри прямо вот нас сидит, всех людей, сидит некое чувство. Чувство того, что если я что-то сделал, поделился своей собственностью с кем-то, то я угодил Богу. И Бог теперь мой должник. Вот это вот. То есть этими актами я, оказывается, зарабатываю что-то. Зарабатываю, если хотите, Царство Божие. Так вот эта точка, вот это чувство, ощущение, оно живет в каждом человеке, это невольно. Христианцы говорят, это неверное понимание. Собственность – это Бога, ты только распределяешь. И ты можешь распределять это честно или нечестно. Так? Поэтому делами своими мы ничего не зарабатываем. Не делам бывает награда. Исаак Сирин по этому поводу пишет. Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, а рождающемуся от них смирению. И если не будет такового, напрасны и добродетели, и труд. Это относится, вот видите, и к труду, и к собственности. Когда мы понимаем, что это не наше, когда мы понимаем, что мы должны распределять, это обязанность, как кассир выдает деньги, кассир. Интересно, кому из них приходит в голову, что какой добродетель он совершает, что он выдает зарплату? Правда, никому никогда не придет в голову? Правда. А нам приходит. Вы слышите? Вот оно где, ошибка ума. Ошибка ума. Именно из этой ошибки родилось целое мировоззрение, которое именуется католическим. Здесь мы встречаем страшную вещь о заслугах и даже сверхдолжных заслугах. Какой ужас! Оказывается, кассир, выдающий деньги, какую заслугу приобретает? А если он выдаст не 100 человеком, а 101, у него же сверхдолжная заслуга на целого человека. Вот это вот вторая мысль, которую также нужно иметь в виду. Это искушение, оно естественно для нашего ветхого человека, и надо к этому относиться очень трезво. Трезво. Не мы собственники, а Бог. Но при этом святые отцы говорят, что нет добродетели без рассуждения. То есть все надо делать с рассуждением, а не по наплыву чувств. То есть разумно нужно поступать, разумно пользоваться этой собственностью, пользоваться и благотворить. Здесь, в этом параграфе, в то же время мы читаем и такое. «Церковь предостерегает от чрезмерного увлечения материальными благами. осуждает тех, кто обольщается заботами, богатством и наслаждениями житейскими. Вопрос, по-моему, ясен и не требует комментариев. Очень важная здесь мысль. Материальные блага не могут сделать человека счастливым. По-моему, для каждого это кажется это и понятно, для многих непонятно. Даже, вот, даже христианам и то это как важно, так сказать, вникнуть в это, что сами по себе материальные блага, конечно, не делают счастливым. Они могут пронести на какой-то миг радость от приобретения. Вот. Но счастье не в этом. Счастье в состоянии души, когда эта душа приобретает, я бы сказал, Царство Божие, открывает Царство Божие внутри человека. А Царство Божие приобретается, опять повторяю, понуждением к исполнению заповеди и покаянием. Ну, здесь, так сказать, есть еще целый ряд других моментов, о которых, ну, которые всем неизвестны, и я, в общем-то, об этом, думаю, не стоит и уже говорить, повторять. Еще один вопрос, который нам с вами надо разобрать, это вопрос о войне и мире. Это не такой простой это вопрос, как может показаться, и постоянно возникает, вы знаете, много проблем, связанных вот с этим общим вопросом. Он связан с чем? Война – это значит смерть. Война – значит убийство. Как можно соотнести христианство с такими фактами? Не убий. Это уж вечная заповедь Божия. Даже в Ветхом Завете то ее знали. Тем более в Новом Завете. И вдруг война, и вдруг благословения церковные, вдруг христиане убивают. Как вот это понять, как это осмыслить? Это очень важно. Возможно ли вообще война с христианской точки зрения? Я помню, нам приходилось делегации Русской Церкви встречаться с делегацией, по-моему, учеников Христа Соединенных Штатов Америки. Есть такая там община, как они называют церковь. Все их богословие заключается в том, что они отрицают любые формы насилия, ну и тем более войну. Больше у них богословия никакого не оказалось, потому что когда начали задавать вопросы богословские, они просто ничего не знают, оказывается. Вот это они знают и все, и на этом стоят. Я помню, что мы приводили многие такие яркие примеры. Неужели вы в таком-то случае не поднимете оружие? Да. Ну, в общем, дело в том, что это их, поскольку это единственная платформа, то там уже мы убедили, что дискутировать было бесполезно. Но то, что пацифисты, вы знаете, существуют, и что это очень мощное движение, и что здесь есть действительно немало оснований к этому, это факт. Конечно, бесспорный. Так вот, как оценить эту проблему войны и мира с православной точки зрения? Вот наш с вами вопрос. Вот вопрос, который разбирает и вот эта вот социальная концепция своим 8-м параграфом. Я вот немножко кое-что вам буду зачитывать и комментировать. Какая война осуждается православием, какая нет и почему. Какое убийство осуждается, какое нет и почему. Ну, прежде всего, здесь констатируется, война есть зло. Причина его – греховное злоупотребление богоданной свободой. Ну, это правильно, но лучше бы сказать не греховное злоупотребление свободы в данном случае. Причина войны не в этом, не в злоупотреблении свободы, а в порабощении страстям. Откуда начинаются раздоры, споры между соседями, посмотрите. Откуда воровство начинается, когда забираются друг другу. Откуда все эти финансовые махинации. Все же это войны. Откуда начинаются? Из сластолюбия, сребролюбия, славолюбия. Приходится многожды повторять эти замечательные слова Аввы Дорофея. Эти вот три искушения, которые мы видим в Евангелии, они лежат в основе всех конфликтов, как мирового масштаба, так и самого элементарного, единичного. Эти искушения. Страсти ненасытны. Это надо понять. Слава Богу, что мы редко ощущаем их действия в полной силе. Но когда какая-то страсть охватит действительно человека с большой силой, тогда мы говорим о нем, он совсем сошел с ума. Как безумно ведет себя. Это же нельзя же так делать. Он не может. Придет пьяница, посмотрите. Не может. Хороший, кажется, человек. Умный, способный, талантливый, порядочный. Вы слышите? И вдруг все. С ним Бог знает, что творится. Он напивается. Он все тащит, продает из своей квартиры. Он не жалеет ни жену, ни детей. Он вдруг теряет прекрасную работу. Теряет весь авторитет у своих сослуживцев и прочих. То есть превращается в никого. Посмотрите, что делает страсть. А страсть зла, злобы что делает. А зависть что делает. Боже мой, а гнев что делает. И так далее. Причина войн. Не просто злоупотребление свободы. Свобода – это уже, если хотите, ну, это неверно, может быть, сказано, но я не нахожу сейчас лучших слов. Это просто тот инструмент, с помощью которого страсти находят в себе свое выражение, да, и начинаются конфликты. Основная идея этого параграфа. Что мы можем назвать убийством? Вот что самое главное. Убийством. Убийством с точки зрения заповеди Божией. Оказывается, убийство, как грех, это есть крайнее проявление злобы человека к другому человеку. Злобы. Вот, оказывается, когда мы говорим об убийстве, как грехе, с религиозной точки зрения, как преступлении с гражданской точки зрения. Напротив, когда нет этой злобы, когда приходится казнить преступника, вы знаете, во все времена истории же было. Вот у нас казнили Пугачева, там, допустим, Разина казнили. Никто никогда, никому и в голову не приходило мысли о том, что какое зло мы совершаем. Казним вот этого преступника. Причем как казним? Не сразу. Дав ему возможность раскаяться. Вы слышите? Дав возможность раскаяться. И не сразу же казнят даже человека такого. Так, всюду, всегда преступники казнились. Предавались смерти. И никогда, нигде... Ни христианство, ни другие религии никогда не называли это злом. Никогда не называли это грехом. Грехом называли только в одном случае. Когда эта казнь была неправедная. Когда казнили несправедливо. Да. Но это совсем другое дело. Мы это говорим, почему об убийстве. Война всегда сопряжена с убийством. При каком же условии мы можем назвать ее злом, а при каком можем назвать? Добром. Вы слышите? Добром. Что Евангелие говорит? Нет выше той любви, как кто положит душу свою за друзей своих. Ведь армия, воины, которые защищают Отечество от агрессии, они же первые погибают и умирают. Вы слышите? Они первые, встречаясь с врагом, погибают. Почему во все времена воины пользовались всегда особым почетом и уважением? И это в высшей степени справедливо. Они первые выходят вот под меч, под пули, под бомбы и так далее. Первые. Здесь все, там люди, еще у них там мир, а эти уже бьются насмерть, проливают кровь, слагают свои головы. Нет большей той любви, как кто положит душу свою за друзей своих. Почему здесь мы не рассматриваем это так, как убийство, как зло, как грех? Я попытаюсь объяснить с точки зрения психологической. Одно дело, когда человек убивает другого человека по злобе. Там встречаются люди, вот две армии, не зная друг друга и никогда и не видели друг друга. И не имея никаких личных отношений друг с другом, встреча происходит совсем другая. Здесь убивает не человека, а носителя зла. Слышите? Носителя зла. Как если можно было бы взять, например, остановить бомбу. Так и здесь. Носителем зла только в данном случае является человек. Поэтому... В принципе, здесь убийство совершается не по злобе, в принципе, я говорю, так? А по необходимости защиты от зла своего народа. Вот что происходит. Я не случайно сказал «в принципе», потому что сами понимаете, что на войне все не так-то просто. Особенно представьте себе, когда там рукопашный там бой, так называемый. Представляете, что это такое? Да. Но все равно скажу, здесь люди встречаются, не знающие друг друга. Здесь нет злобы по отношению к личности, поскольку не знакомы совсем. Здесь происходит встреча сил, если хотите, а даже не людей в этом смысле. Поэтому и борьба идет против зла, а не против людей. А поэтому одним из критериев справедливой войны, знаете, что является? Отношение к пленным, отношение к мирным жителям, отношение тем, которые к беззащитным. Вот критерий, по которому можем судить. Армия. Это один из критериев. Один из критериев, по которому можем судить, да, какой является эта война. И что из себя представляет данное убийство? Когда выжигают целые деревни и города, когда бомбят мирных жителей, когда издеваются над пленными и мирными людьми, все становится ясным. В качестве примера я могу вам привести армию адмирала, например, Федора Ушакова. Вы знаете, что во время войн, когда его посылали, это в конце XVIII века, ведь его флот даже входил в Неаполь и даже в Рим. Жители, когда подходил русский флот, и русские здесь были победителями, представляете, в каком они были состоянии? Моряки, что сейчас будет? И потом писали, сохранили же интересные даже записи. Вот в житии Федора Ушакова это приводится, как один, по-моему, итальянский какой-то вельможа писал о том, что, например, римляне и неаполитанцы, по-моему, потрясены были тем, что эти могучие люди, которые разгромили там то и другое и третье, здесь вели себя как дети. Как дети. Никого не тронул, ни малейшего насилия. Стеснительные. Поразительно. Эти чудо-богатыри здесь стеснительные дети. Та же самая история повторилась во время французской кампании 1812-13 года. В 13 году наша армия прошла же по всей Европе и опять прошли, как маленькие девочки. Никого не тронув. Ни пожаров, ни насилий, ни разрушений. Подошли к Парижу. Париж в ужасе был. Понимали, чем сейчас отомстят им русские за Москву. Хотя бы за Москву, не говоря о всем прочем. И каково же их было удивление, когда вдруг они ничего не встретили, ни малейшего озлобления, никакого насилия, никаких грабежей. Я очень советую вам запомнить эти факты, потому что они являются не чем-нибудь, не идеей, не гипотезой, не теорией какой-то, а фактами, свидетельствующими о том, что такое православие, когда оно становится реальной жизнью человека. Посмотрите, что происходило. Я еще раз вам говорю, потрясение было просто у западных людей. Они просто этого понять не могут. Они даже не могут вместить себя. Как это можно, чтобы народ, победитель, да еще какой победитель, которому есть за что отомстить, ведет себя как кратчайший агнец? Не могут этого вместить даже. Вот это великолепный критерий, который показал, какую войну мы вели. Вы слышите? Какую войну мы вели? Какое убийство совершали? На поле брани, что называется, равных нет. Кончилась война. Все. Нет злобы. Вы слышите? Злобы нет. Есть мужество, есть сила. Вот. Есть горячая, если хотите, любовь к своему отечеству, готовый пожертвовать жизнью своею. Кончилась война. Все. Злобы нет. Так вот, война та несправедливая, та война является злом. Не всегда война злом является. Это неверно, что война есть зло. Нет. Война может быть добром, может быть священным делом. Воинское служение – это святое, священное дело, а не какое-нибудь, но при условии только том, да, когда война является защитой, положением души своей за друзей своих, а не агрессивной, не разбойничей, как это в истории мы видим сколько угодно. Вот. В отношении же агрессивной войны Господь прямо сказал: «Взявшие все, взявшие меч, мечом и погибнут». Я еще хотел в некоторых вещах сказать о мире, но сейчас уже нет, к сожалению, возможности. Скажу вам так, еще один очень важный пример. Война не может быть без гнева, сами понимаете. Но гнев может быть гневом злобы. И гнев может быть гневом любви. Слышите? Гневом любви. Вот, оказывается, какие вещи. Гнев может быть праведный. В Евангелии мы сколько случаев видим, когда Господь с гневом говорил, делал, даже изгонял из храма. Гнев может быть гневом праведным. И более того, я опять повторяю, гневом любви. А знаете, почему повторяю? Мне очень понравилось, по-моему, кажется, это у Семёна Теньшанского, что ли. Вот забыл я сейчас, друзья мои, ну, неважно. Один будущий епископ вспоминает о своем детстве, юности, и говорит, что у него однажды был случай такой, когда ему было лет 15, листая журнал, вдруг там увидел там фотографию, ну, как лошади размножаются, там, вот эту фотографию, ну, неприличную. И вдруг ходит мать, и он описывает: «Мать, которая никогда мне слова грубого не сказала, здесь со страшным гневом, который я никогда не могу забыть, вырвала у меня этот журнал из рук и сказала, что больше никогда этого не делать». Он смотрел картинку, и он говорит, пишет потом: «Я потом никогда не мог уже смотреть подобного рода картинки. Я вспомнил гнев любви своей матери». Великолепное выражение – гнев любви. Вот о чем говорит православие. и чего, к сожалению, не знает нехристианский мир.